Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чем православная психология может помочь нам на нашем пути к Богу. Наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Аня, Лена, и добрый вечер, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема — гордость и самореализация. Мы, наверное, вспомним о том, что гордость называют матерью всех пороков, да, но при этом в нашей работе, в нашей жизни вот социальной и даже семейной мы все-таки хотим приумножить те таланты, которые дал нам хозяин из притчи, и сделать это наилучшим образом, но мы, наверное, не можем это делать. Знаете, я сейчас вспомню, как я пришла на радио «Вера». Я же не профессиональный радиожурналист, и мне очень помогал мой дорогой коллега Константин Мацан. И он, когда увидел, насколько я вот неуверенно здесь себя чувствую, он сказал: «Старайся не чувствовать себя тут в гостях, это твоя программа». Да, и мне это очень совет помог. Спасибо, Костя, если ты вдруг нас слышишь. То есть нам на самом деле нужна некая доля уверенности, такой гордости за свою работу, и это нас стимулирует. Вот, давайте поговорим вот об этих границах, где тут невроз, где психологические какие-то проблемы, да, а да, где да. Настоящее вот, чувство удовлетворенности собой, с тем, что ты делаешь. Ну, начнем с чего? Вот... Похвалить себя во время... Похвалить себя, насколько это необходимо, когда ты, ну, делаешь какую-то работу. Вот, может быть, с
нужно
простого
или
какого-то
нужно,
вопроса.
Да. Полезно да. или не полезно.
Полезно или не полезно. Вот мы сейчас закончим эту программу, мы можем сказать, мы молодцы.
Я надеюсь, что мы это скажем.
Да, и вот эта разница между... Мне очень интересно, что скажет Наталья. Вот гордыня и чувство собственного достоинства, да? Где вот эта тонкая грань? Как разобраться человеку верующему? Да, ведь действительно иногда у человека что-то очень хорошо получается. А еще бывает, что иногда некоторые люди, ну, правда, умнее, талантливее, кажется, других. Вот как найти эту тонкую грань?
А мне, знаешь, еще, простите за долгое предисловие нашей Вселенной, пришла такая мысль, что вот как понять, где идет вот реализация воли Божьей о тебе, а где ты уже ждешь, жаждешь аплодисментов, что называется.
Да. Ну, вообще, потрясающе важная тема и на самом деле очень сложная, я думаю, для любого, кто нас слушает. Действительно, с одной стороны, мы, ну, как бы живя, стараясь, вернее, жить как христиане, как верующие люди, естественно, в цикле как бы церковной жизни, да, мы же ходим в храм, мы причащаемся, мы слушаем проповеди, мы читаем Евангелие, мы читаем святых отцов, так сказать, да, мы как бы входим в это пространство внутри церкви, в котором мы как бы все-таки друг другу помогаем, уступаем, как бы не выпячиваем себя. И мы выходим в мир, который говорит: давай, презентируй себя, так сказать, раскручивай себя, будь уверенным, а лучше еще самоуверенным. И, в общем-то, об этом еще говорил Эрих Фромм в 20 веке, называя этот мир таким рыночным пространством, так сказать, рыночной моделью, в которой человек — это набор, ну, неких навыков, это функция, это, как у Анджея Вайда, все на продажу был такой фильм. То есть давай самопрезентируйся.
Ну и много сейчас очень психологических тренингов.
Безусловно.
И программ,
прокачивающих,
которые прокачивающих.
Вот это слово. Давайте мы вам прокачаем.
Да, достижение успеха, да. Финансовое благополучие, деньги,
и как
власть.
Себя, да, вот правильно, да, Наталья говорит, да. Представить.
Да, и вот как вообще это все совместить? Потому что, ну, действительно, Господь нам дал каждому из нас что-то. Это прекрасная притча о талантах. И да, хорошо бы вспомнить именно сейчас, потому что она более чем касается нашей темы. И, собственно говоря, тот, кто зарыл в землю свой талант, да, и потом отдал Богу, ну, он был самым, в общем, таким, ну, как
еще
бы...
и нагрубил.
Ошибочным, да.
Нагрубил.
Шел ошибочным путем. То есть получается, что действительно нам надо как-то это дать, подарить, а это значит, надо взрастить, признать, поддерживать себя, когда мы учимся реализовывать этот дар, осваиваем его, да, профессионально многие. Мне кажется, ну, я бы тоже начала вот с какой-то такой мета-точки, да, с как бы некого такого верхнего уровня. И дала бы какой-то общий принцип, которого я сама придерживаюсь, и для меня он очень важен. Во имя чего и во имя кого вообще я все это делаю? Если я это делаю во имя себя любимого, то гордыня здесь по полной программе распустит свой хвост павлиний. Если я это делаю во имя Бога, и я средство в его руках, и я в хорошем смысле слова, да, не в смысле, так сказать, такого самоумаления психологического, да, такой аутоагрессии, нет, я тот, кому Господь доверил вот это сделать. А тот тоже, да, ему тоже что-то доверено, и тогда нет ни зависти, ни ревности, ни конкуренции. Мы все работаем во славу Божию, делаем то, что Господь каждому из нас дал, доверил и поручил. И тогда вот эта соборность не пустое, не праздное слово, это живое сообщество людей, созидающих мир, противостоящих злу, противостоящих такой энтропии, да, и вкладывающих по мере, вот как в притче о талантах, по мере, так сказать, того богатства, которое тебе Бог дал, вот все, что ты можешь. И тогда, когда мы говорим друг другу, молодцы, здорово поработали, это не хвастовство, это благодарность. Если мы говорим, очень часто мы это даже не говорим, на самом деле, внутри нас это пульсирует, да, внутри нас где-то в бессознательном пространстве это присутствует. Так, а где бурные продолжительные аплодисменты? А почему никто не отозвался? А где обратная связь? О, есть! А еще, а еще, а еще. Такая ненасыщаемая потребность в том, что я хороший, что у меня все отлично получилось. Я главное слово. Тогда это не просто эгоцентрическая история. Это по философу Владимиру Соловьеву, это, ну, такая духовно тяжелая вещь. Это вообще, так сказать, бесовское состояние.
А какая психологическая?
Во имя себя любимого.
А какая психологическая проблема за этим стоит?
Не одна. И не как бы вот это некий такой общий, некий, ну, если хотите, взгляд. Вот давайте немножко теперь все детализируем, да. Психология в этом плане, она как раз пытается разобраться в деталях и в каких-то нюансах, и в чем-то таком маленьком, из чего потом вырастает что-то большое. Давайте вообще уйдем пока от самореализации, посмотрим на ребенка. Например, ребенок одинок, он в школе как-то одинок, его, ну и в доме как-то не очень, атмосфера, и, в общем, мало ли что там в этом доме происходит. Вот по каким-то причинам, не будем сейчас детализировать это, а просто вот посмотрим на этого маленького одинокого ребенка. Что вообще делает его психика? Она будет его защищать? Как? Она будет как-то оправдывать и объяснять, и как бы закрывать его от этого одиночества, от этой потерянности, от этой неуверенности в себе, от этого ощущения, что тебя не принимают, не любят и вообще тебя не замечают. Какой один из таких приемов защиты? Я залезаю в башню из слоновой кости. И тогда это одиночество, не просто одиночество ребенка, которого вообще-то надо взять за руку, помочь ему прийти к людям, к детям, помочь ему организовать какую-то среду, вообще помочь ему. А, ну, нет вот того, кто помогает. И тогда этот ребенок забирается в эту башню слоновой кости. И как бы это одиночество как бы оплетает этим ложным, но при этом для него психологически приемлемым чувством, что он лучше других.
Защита такая.
Это защита.
И человек может быть вполне очень даже успешным.
Дальше этот ребенок перестает быть потихонечку ребенком. Вот он так вот проживает жизнь. Есть, кстати, великолепный фильм с Брюсом Уиллисом, называется «Малыш». А вот кому это интересно, можно посмотреть. Это старый фильм, очень, очень светлый, очень такой веселый, трогательный, очень такой психологический. Там этот герой, это маленький ребенок, такой толстенький, немножко неуклюженький, милый, открытый, смешной, умный. И с ним происходят очень нехорошие вещи. И он превращается в ледяного, высокомерного, сделавшего себя, так сказать, внешне, психологически,
да,
таким успешным, крутым, абсолютно самореализованным человеком, сделавшим суперскую карьеру. Но при этом он живет в полном одиночестве, в огромном роскошном доме, где никого нет. И там фильм состоит в том, что, ну, вот об этом мы когда-нибудь будем еще говорить в наших программах, вот про внутреннего ребенка, про вообще роль детства, про роль травмы и так далее. Вот к этому человеку приходит вот этот мальчик в красной кофточке и с красным самолетиком в руках. И этот холодный гордец в ужасе, потому что какой-то дурацкий ребенок вторгся в ее стерильное, абсолютно мертвое пространство. И он считает, что, в общем, какая-то нелепость произошла. Какой-то дурацкий соседский мальчик нарушил его границы, вторгся в его это ледяное, как у Снежной Королевы, пространство. Но при этом мальчик бегает по дому. И когда они уже поняли, что вообще-то встретились два возраста, маленький и большой, и они уже как бы это пережили, как некое дикое открытие, этот мальчик бегает по дому и кричит. Кричит: «Честер! Честер!» Герой Брюса Уиллиса говорит: «Какой Честер? Это собака! Я же мечтал, что у меня будет собака! Малыш, я должен тебя разочаровать, в этом доме нет собаки!» «Как нет собаки? Я всегда знал, что я вырасту и обязательно заведу себе собаку. Как нет собаки? А я правильно понимаю, что ты не женат?» «Нет, я пока не женат». «И ты в этом огромном доме живешь один?» «Да, я живу один», — раздраженно уже отвечает герой. И дальше этот диалог продолжается, финал вот такой. Этот мальчик говорит: «Я так и знал, что я буду неудачником. У меня нет собаки, у меня нет жены».
Это его точка зрения, да, что такое?
И это он говорит человеку, который зарабатывает бешеные деньги, который консультирует самых главных людей этой страны и так далее, и так далее. Вот
да,
два, два взгляда.
Консультант по имиджу.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова.
Я прошу прощения, вот мне очень важно довести эту мысль. Дело в том, что не надо думать об этом условном герое, вот, о котором я немножко, ну, пытаюсь вас чуть-чуть отвлечь и развлечь, рассказала, что это только психологическая проблема. Когда мы, ну, как бы из психологических проблем, да, выбираем вот так, сознательно, бессознательно, сейчас неважно, об этом мы не говорим, вот этот выход в башню слоновой кости, когда мы, как этот герой, строим ледяной замок, в котором никого нет, там нет любви, там нет помощи, там нет дружбы, там вообще ничего нет, кроме вот этого ощущения, что ты лучше других. Вот тут, как мы как верующие люди, мы должны понимать, что, в общем-то, силы тьмы, они совершенно великолепно играют на этой партитуре. Они великолепно используют эти состояния. Об этом пишут святые отцы, об этом блестяще пишет Льюис в книжке «Письма Баламута», да, очень остроумной книжке, в которой, вот, так сказать, такой диалог крупного опытного беса и маленького бесенка. И вот там ровно об этом, да, ты давай культивируй это состояние, давай как бы подкинь ему еще вот это, пусть плотно сядет в чувство, что он лучше других. И вот тут начинается духовная история. И вот тут формируется страстное состояние, которое, конечно, очень трудно преодолеть только психологическими средствами. Понимаете, если бы мы бы работали с этим ребенком, как психологи, да, и помогли бы этим психологическим, этой плесени психологической не укорениться, да, и не въесться в эту психику и душу, то это была бы совершенно спокойная психологическая работа. Но когда приходит такой человек, прошедший вот долгие годы укорененности в этом состоянии гордеца, ты просто всегда видишь, что это духовное состояние, но за которым всегда есть вот эта психологическая, вот такая плесневая структура. И надо сказать, что, конечно же, без, так сказать, духовной работы, без духовной помощи, без какой-то, без таинств вообще, без по развороту этого человека к Богу, психолог здесь, ну, не то чтобы беспомощен, он, так сказать, это сизифов труд. Ты как бы пытаешься что-то делать, а как бы камень этот скатывается. Но когда происходит синергия уровня психологического, да, и уровня духовного, это колоссальная совершенно возможность преодолеть и вырваться из этого капкана гордыни, и не только гордыни. Действительно, когда ведь я работаю с людьми, я просто вижу эту удивительную метаморфозу. Я всегда молюсь, когда работаю с людьми, находящимися в состоянии гордыни. Действительно, гордыня – это же действительно такое состояние, когда Бог мне не нужен, мне никто не нужен. Я тут сам все рулю, и это абсолютно ложное состояние. И когда удается пробиться какой-то части в этом человеке, которая живая, а это всегда вот тот самый ребенок, это детство, это вот эта живая еще такая нетронутая духовной патологии часть. Вот тогда происходит с Божьей помощью всегда удивительное высвобождение, какой-то прорыв вверх, не сразу, но он происходит. Действительно, это очень красиво.
А у меня вот, Наталья, такой практический как раз вопрос, потому что мы делали программу про смирение и аутоагрессию, да, сейчас у нас гордость и самореализация. И мне кажется, опять-таки, мой скромный практический опыт, и мне хочется, чтобы вы поделились вашим, говорит о том, что с человеком как раз смиренным, у которого низкая самооценка, работать в каком-то смысле легче, чем с тем, который гордый и не очень про себя понимает. Это вот первый вопрос, да? И другой аспект, если все-таки человек церковный, и он понимает, что это гордыня, ему авторитетный духовник на этот указал, который, может быть, интеллектуальнее его, умнее его, он для него авторитет, и он это увидел. Как все-таки практическая работа? Работа происходит в терапии.
Вы знаете, спасибо большое за этот такой очень профессиональный вопрос. Я бы сказала так. Могу сказать однозначно, что с людьми верующими работать намного легче, чем с людьми неверующими. Вот это абсолютно не требующее доказательств аксиома. Хотя ее как теорему можно доказать. Дело в том, что человек верующий, неважно, какие у него там неврозы, травмы, детство, подростничество, буллинг, бог знает, чего там еще у него может быть, но у него есть навык молитвы, навык психологический, сейчас я говорю, да, не присутствие Бога, который всегда есть, он всегда заботится, да, о человеке, который приходит к нему, да и заботится о тех, кто не приходит, он пытается их к себе привести, но, сейчас я говорю именно о психологическом уровне, то есть в этих людях всегда есть, это раскрытая система, вот так бы я сказала, а эта система раскрыта к Богу. Она может быть раскрыта криво, косо, но она раскрыта. А человек нерелигиозный, он закрыт. Он как бы сам себе, сам в себе. Это абсолютно... Вот тут это слово «само», самореализация, самоактуализация, самодетерминация, такие прекрасные термины психологические, они про этот мир. Вот это «само», сам себе режиссер, сам себе автор, сам себе герой, сам себе жертва, сам себе палач. Да? И вот это бесконечное само. Но вот смотрите, давайте вот чуть-чуть вернемся к этому вот понятию само, да, самореализация. Ясное дело, что речь идет о том, что я призван, да, Господь меня призвал, как я уже говорила, да, реализовать, да, от слова реальность, вывести в реальность те дары, которые мне Он дал. Значит, это само состоит лишь в том, что это моя задача. Это мне, как бы Бог доверил, трудиться на этой ниве. И тогда это само всего лишь про мою включенность в этот процесс. И давайте мы используем и вспомним абсолютно точно всем известное понятие самоактуализации Абрахама Маслоу. Обожают.
Не всем
замечательно.
Очень часто люди бизнеса, которые сейчас увлекаются психологией, они сразу говорят,
да,
приводят ее как пример,
да,
и
да.
говорят, что вот, прежде чем, да, ты про какие-то потребности должен говорить, ты должен удовлетворить самые низшие свои,
значит,
потребности.
Значит, идея состоит в том, что Маслоу, когда, ну, вот, разворачивал свою теорию, а он на самом деле занимался как раз темой самоактуализирующихся людей. То есть, а какие те люди, которые великолепны, да, которые творческие, которые не думают о себе, которые творят, помогают, познают, делятся, любуются миром, радуются. Вот такие прекрасные люди. Он их назвал самоактуализирующиеся люди. И как вообще так...
У них получилось.
Получилось у этих людей. Как туда добраться, до этой вершины пирамиды? И он строит пирамиду, которая на самом деле состоит из неких слоев. И самый первый слой — удовлетворить физические потребности, потом удовлетворить потребности в безопасности. И только потом мы удовлетворяем потребности общения принять. А потом проблему уровень уважения. А потом эстетические, так сказать, познавательные вещи. А потом мы добираемся до этого великолепия самоактуализирующих людей. То есть, как мой друг Алексей Лизов посмеялся и пошутил довольно, мне кажется, очень уместно. Он говорит, получается, что психотерапия должна начаться вкусного и обильного обеда. Потому что иначе человек ничего не будет соображать. Но это, конечно, не так. И тот же Маслоу, да, как бы, который придумал штуку вокруг этой пирамиды, нарезает круги все, так сказать, бизнесовые, маркетологические и коучинговые специалисты, да, он сам ее опроверг.
Ничего себе.
Но про это не говорят.
И про это вы не найдете нигде в интернете. Но он, конечно, человек мыслящий и пытливый, и прекрасный ученый, увидел, что подарил ему 20 век. В лице, например, того же Виктора Франкла. Его книжка «Сказать жизни да». Это опыт психолога в концлагере. Кто там их кормил, уважал, понимаете, эстетические потребности удовлетворял. Там был ад. Там ни одна потребность не удовлетворялась. И при этом были люди, вот просто стоящие на вершине этой пирамиды. За счет чего? Борис Сергеевич высказал когда-то, мой учитель, профессор Братусь, на мой взгляд, совершенно великолепную идею. Он говорит, а пирамида-то стоит на острие, а не на подножии. Она развернута в обратную сторону. И Маслоу как раз тоже пришел к этому выводу, что совершенно не обязательно идти вот так вот шаг за шагом, и только если ты удовлетворил первую, вторую, третью ступень, ты можешь выйти на четвертую и там дальше, дальше. Это не так, говорит он. На самом деле... Эта пирамида, как бы ее можно рассмотреть совершенно в рассыпанном, разобранном состоянии. Но мне как раз очень нравится идея Бориса Сергеевича о перевернутой пирамиде. И Виктор Франкл называет эту точку, да, вот высшую точку, смыслом. Ради чего? И тогда эта фраза Фридриха Ницше, который очень любил Виктор Франкл, «Если знаешь, зачем, можно выдержать любое как».
Любое как.
Да, это великолепная фраза. И она очень наша фраза, потому что мы знаем, зачем. Да, и в свете того, что Господь всегда рядом, Он всегда ведет тебя за руку, и ты Ему нужен, не в смысле твоего эго или твоих каких-то капризов, а в смысле сработничества, изменения мира к лучшему, да, вот в смысле сеяния зерен добра и любви. В этом смысле ты ему нужен. И тогда твой смысл очевиден. Ты служишь Богу, а дальше ты живешь свою жизнь. И тогда, мысль просто вот как раз закончу, тогда твоя самореализация обретает невероятную красоту. Ты пытаешься понять, почувствовать замысел Божий о тебе. И дальше вкладываешь все свои ресурсы, возможности, мозги, так сказать, трудолюбие именно в то, что ты чувствуешь, как Божий дар тебе, Божий зов к тебе, и идешь этой дорогой. И тогда ты идешь, Бог ведет.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к вам через минуту.
«Вера и психология». Радио «Вера» представляет. «Вера и психология».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы говорим на потрясающую тему «Гордость и самореализация». А вот, Наталья, знаете, в первой части программы вот так здорово рассказали вот о первопричина гордости, да, и о том, как она из недуга превращается в страсть, если подключаются, так сказать, известные нам силы. И хотела спросить, вот, а самореализация... Нет, не будем говорить самореализация, реализация замысла Божия о тебе. Вот когда у человека все это очень ярко ему дано, явлено в виде каких-то даров, вот что-то у него, ну, просто говоря, здорово получается, да, и вот, вот, пожалуйста, развивай. А как вот вообще, по каким критериям можно найти вот этот вот замысел Бога о тебе, если это вот не очевидно? Как вот понять, что ты идешь точно в том направлении, куда тебя хотел Бог?
И это, оценить свои силы при этом.
Это потрясающий вопрос. Конечно, мне, так сказать, ну, как бы непросто будет на него ответить, потому что я, как вы понимаете, всего лишь скромное место занимаю психолога и работаю не в поле, а, знаете, в каких-то мудрых мыслях, да, я просто слушаю людей и пытаюсь понять, как им помочь. Но, естественно, именно в логике того, что над нами Бог, да, вот приходит клиент, есть я, есть он, и над нами Бог. У нас не двое, нас всегда трое. И в этом плане я, как средство Божьей помощи этому человеку, а не я, как такой, понимаете, вот сижу себе, все знающий психолог, 25 лет стажа. Нет. Каждый раз ты видишь человека и думаешь, что ж ты можешь сделать-то? И в некотором внутреннем напряжении, даже где-то и тревоге, ну, в общем-то, думаешь, а сможешь ли ты ему помочь? Это всегда вызов.
И вы всегда волнуетесь перед
этим? Я всегда волнуюсь. И я всегда молюсь. Даже если человек неверующий, совершенно неважно. И что... Вот я могу... Действительно, я, наверное, не случайно повернулась к себе, потому что, может быть, на своем примере и попробую ответить на ваш вопрос. Я пытаюсь удержать напряжение, от которого вообще-то обычно и я когда-то раньше, и люди, в принципе, пытаются убежать. Потому что в напряжении, в неком, довольно трудно быть. А это напряжение, это творческое напряжение, это напряжение, внутри которого всегда есть ответ. И этот ответ, на самом деле, не твой. Он твой вместе с Богом. Вернее сказать, точнее было бы правильно, Божий вместе с тобой. То есть он тебе что-то говорит из этого твоего напряжения, да, как бы твоя душа ухватывает Божий замысел об этой ситуации, об этой встрече, об этом человеке. И когда вот происходит это чудо, я по-другому это не могу назвать, ты вдруг понимаешь, психолог скажет, ну это же инсайт, ну это же как бы понятный процесс. А я бы сказала, вы знаете, это не просто инсайт, это озарение. рядом с которым всегда есть инсайт, твой труд, твое напряжение, да, твоя попытка понять. И вдруг тебе Бог как открывает, и у тебя возникает ясность, и вот тут для меня очень важный критерий — невероятная радость и благодарность.
Важный критерий.
Да, вот душа как бы радуется и ликует, и ты думаешь, вот, слава Богу, и идешь этой дорогой. И когда ты начинаешь идти этой дорогой, дверки открываются. Ты видишь эту помощь. Даже если человек там занимается нормальным саботажем, психологическим сопротивляется, и ты все равно чувствуешь, что его душа откликается. Не сразу, через какое-то время. Но ты видишь эту связь, эту встречу на глубинном уровне. Это вот, ну, такой, может быть, простой пример, как я понимаю, ну, так сказать, конкретно, да, вот замысел Божий в этом конкретном моменте. Но давайте просто посмотрим немножко на обычную такую траекторию человеческой жизни. Конечно, мы не слышим замысла Божьего в наши 10 лет или в наши 15. Мы слышим замысел наших родителей. И наши родители, как мы уже говорили там в прошлых программах, своей любовью порой пытаются, так сказать, нас уберечь от тех ошибок, которые они сами сделали, и формируют новые ошибки уже в нашей судьбе. Да, нас, так сказать, подталкивая к тем профессиям, которые они хотели и не вошли в них, да, к тем каким-то поворотам и принятиям решений, которые они хотели осуществить, но не мы. И в результате происходит подмена. И мы оказываемся порой, я это просто вижу часто у людей, в неком тупике, в который мы попали, потому что мы слушали, на нас, так сказать, наваливались какие-то мнения, проекции, ожидания и прочее. Но там нет голоса Бога, замысла Бога о нас. И порою этот момент нашего падения, да, нашего кризиса, он супер важен для нашей жизни. Потому что в этом опыте падения или даже страдания, а у Киркегора есть такое Евангелие страданий, да, вот это ценное страдание для души человеческой, потому что это действительно вот тот опыт живой человеческой боли, из которой мы кричим не папам, мамам, да, помогите, а мы говорим: Господи, помоги! Господи, помоги. Как говорили люди, прошедшие войну, не было на фронте неверующих людей. Вообще. Потому что в момент как бы такого жизненного слома, да, или удара, или кризиса, мы говорим: Господи, помоги. Это говорит наша душа, наше сердце. И Он помогает. И здесь надо иметь способность чутко слышать и, ну, как бы в этот тонкий, тихий голос в себе вслушиваться. Очень часто мы опять бежим куда-то, где громко, шумно, ярко, понимаете, но мы не слышим этого голоса в себе. Но когда мы его слышим, это наше призвание. Это зов к нам. И, понимаете, вот как раз тема гордости, я бы хотела тоже немножко сказать об этом. И тогда мы можем сказать себе: молодец, ты вообще пошел за этим тихим голосом в своей душе. Ты услышал его, ты молодец. И мы можем говорить нашим близким, когда с ними это происходит: я тобой горжусь. Мы не скажем: да, я, вот я. Но мы говорим: я тобою горжусь. То есть я горжусь тем, что ты прорвался, пробился, ты был мужественным, ты не упал, ты не отчаялся, ты не ушел еще в один грех, в одну страсть, в уныние. Да, и это другое слово — гордость, да. Мы гордимся своей страной, своими детьми, мы гордимся победами какими-то, которые делают наши близкие и дальние, да. То есть мы гордимся, мы благодарим, мы радуемся за них. Вот про что, про как бы слово «гордость» здесь, в этом контексте. Но, конечно же, это совершенно другое, нежное слово «гордыня». И мы даже как бы в языке чувствуем разницу. «Гордыня». вот это одиночество высокомерного человека, который на все смотрит сверху вниз, и рядом с которым никто не может быть. Потому что каждый, подходя к этому гордецу, чувствует себя маленьким и ущербным. И никому не нравится так себя чувствовать. И в этом плане я не случайно как бы пытаюсь показать, что это сложное пространство. А, конечно, нам нужно, ну, во-первых, не бояться падать. Понимаете, мы ведь учимся опытно на своих ошибках, а не только на своих победах. Даже на ошибках чаще лучше и больше, чем на своих победах. А, что есть что, да, где правда, где ложь. Где свет, где тьма. А если нам говорят, например, авторитарным образом, вот это так, а это так, мы можем в это поверить, как дети. Но по-настоящему взрослым образом мы это можем только внутренне прочувствовать. А для этого надо, ну, как бы вообще-то жить свою жизнь. И даже если мы слышим в себе вот этот противный голос внутреннего гордеца, который говорит, да, ты молодец, давай в том же духе. Мы говорим себе, стоп, я это вижу, я это слышу. Да, там, я пойду с этим на исповедь, я ухвачу это в себе и подумаю, что за этим стоит. И если у меня есть хороший психолог, христианский, православный, я подумаю с ним, как бы про что это. Какие мои прошлые, непознанные мною, притыкания, да, и как бы падения, питают этот голос во мне. И не надо думать, что только бес, понимаете, во мне говорит психология, которая бесом охвачена.
Потрясающе. Я, на самом деле, вот слушала про то, как вы говорили, вот в это вот напряжение, да, напряжение, которое вы создаете, и для того, чтобы услышать очень тихий, ну, голос, можно сказать, так, свыше, я называю это, ну, поскольку я работаю с текстами, я пишу тексты, такое напряженное вслушивание, вот когда ты сидишь перед листом бумаги и пытаешься понять, чего надо сделать, но ты не можешь сам это понять. Это как вот мой родственник-хирург, который главный нейрохирург детский Татарстан, и проводит операции многочасовые, стоя там с микроскопом, да, клеточки вырезая вот эти злокачественные опухоли из детских мозгов. Он говорит, я не могу это сам сделать.
Конечно.
Ну, я не могу физически сам там 4-8 часов проводить операцию.
Его держит Господь, конечно.
Да.
У меня зазвучало по-другому, вот это часто уже бывает во время наших разговоров, по-другому звучит фраза Иоанна Златоуста, который говорит, делай дело Божье, а Бог сделает твое. Совершенно другой какой-то смысл опять. Благодаря этим нашим примерам. Хочется какого-то примера практического, да, все-таки вот, да, если гордый человек, даже который отрефлексировал, который к психологу ходит, вот как все-таки с гордостью? Мне почему-то кажется, что с гордостью очень сложно работать психологу.
Психологу или человеку?
Психологу.
Вы знаете, мне хочется психолог, ну, я, конечно, говорю, в общем-то, от лица христианских психологов, ну, так это, наверное, слишком громко звучит, но, будучи сама христианским психологом, конечно, я не представляю себе, как можно работать в другой парадигме, в другой системе координат. Да, действительно, сложно, но... Понимаете, нам же, ну, как бы сказано очень четко, черным по белому, отделяй человека от его греха. Люби человека, а ненавидь его грех, да, и в себе, и в другом. Вы знаете, я вот сейчас почему-то вспомнила один случай такой очень серьезный. Я не буду его разворачивать детально, я просто как бы суть, квинтэссенцию хочу озвучить, с вами поделиться. Я работала с одним человеком, очень была короткая работа, он пришел, я понимаю, он пришел, ему надо было выговориться, он был не церковным человеком. И в какой-то момент, это была практически вторая встреча, он сказал, вы знаете, я никогда никому об этом не говорил, но я понимаю, что мне, наверное, надо это сказать, как-то облегчить свою душу. И он рассказал о вещи, которые он сотворил в детстве. Эта вещь действительно была ужасной, абсолютно ужасной. Это была вещь, сделанная зло, сделанная другому человеку, другому ребенку. И я слушала его, у меня сердце сжималось, потому что я даже не знала, что ему вообще сказать-то. Но я только понимала, что это делал ребенок, попавший под влияние там дурной компании и так далее, и так далее. И я ему говорю: ну вот вы это рассказали, это действительно очень больно слушать. И я могу себе представить, как трудно вам было всю эту жизнь нести в себе такие вещи. А давайте представим себе ситуацию, вы бы встретили вот этого мальчика сейчас, и вы знали, что он сделал. Что бы вы ему сказали? А он адвокат. И он мне говорит: ну, что бы я сказала? Я сказала: не бойся, мы тебя, ну, отмажем, отвоюем.
Ничего себе.
Я как-то вздрогнула, я поняла, я говорю: ну, это понятно, у вас профессия-то адвоката. А что бы вы ему дальше сказали? Ну, вот этого бы сказали, успокоили. А еще что? И вдруг его глаза совершенно поменялись, их выражение совершенно поменялось, и такая, знаете, скорбная складка на лице легла. И он сказал, я бы ему сказал: слушай, какая же ты сволочь. То есть это был такой, понимаете, такой болью сказанное вот слово, что меня это прямо ударило, понимаете. Я... Ну, так сказать, просто вот, знаете, тут не до подробных молитв, я говорю: Господи, помоги, да, внутри себя. И вот мне приходят эти слова, которые я ему говорю. Вы знаете, я бы тоже, я бы ему добавила кое-что, если позволите. Он говорит: да, конечно. И я говорю: знаете, я бы ему сказала так. Знаешь, парень, вот, наверное, у каждого человека есть какая-то чаша зла, которую, наверное, он совершит в своей жизни. Вот ты эту чашу всю сейчас исчерпал. Это все. На это надо остановиться. И все, что ты будешь делать дальше, это будет дальше чаша добра. Вот все зло, которое может человек сделать, вот ты как бы полностью сейчас исчерпал. И на этом давай закончим. А дальше созидай. И у него потекли слезы. Понимаете, почему я рассказала этот пример? Я часто, ну, читаю, там, слушаю, как люди, ну, в общем, сотворившие какие-то жуткие вещи, приходят в монастырь. Да,
и, я вас перебью, да. Я как раз подумала о том, что ваш пример – это стык.
Это стык.
Психологии и шага к покаянию через психотерапию.
Да, и вот что делают эти мудрые монахи вот с этим человеком, который приходит, его жутко просто мучает тот грех или те грехи, которые он совершил, да, и ему невыносимо. И они начинают за него молиться, это же ведь про любовь, и это про веру в человека. И про то, что Господь, конечно, может вставать, спасти. И пример тут не надо далеко уходить. Разбойник на кресте, ныне же будешь со мной в раю, если ты покаешься.
Вера и психология.
Напомню, что наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Сегодня с нами и с вами потрясающий рассказ. Вот я просто даже, знаете, я просто онемела. Но на самом деле, вот это, может быть, не совсем в тему, но это на самом деле потрясающее какое-то, не то что утешение, да, вот когда человек сделал что-то очень плохое, а я точно знаю, что...
Нет, конечно, мы к этому не
подталкиваем. То есть у меня это все есть, да-да-да, и вот вместо того, чтобы носить это все плохое с собой, как такой рюкзачок с мусором, да, есть какой-то вот выход из этого, какой-то светлый выход, который вы сейчас подсказали, где все остальное время делать хорошее.
Да, да. И это главное, понимаете, мы там, где наше сердце. Если наше сердце в том, что вот, я сделал, как же так, как теперь жить, вот это начинается вот это самобичевание пустое, потому что мы как бы кружимся вокруг этого, ну, на то нам дан дар покаяния, исповеди, все, двигай дальше. Созидай, исправляй, пытайся как бы творить добро. У тебя есть опыт падения. И в этом плане ты понимаешь, про что это падение, как ты себя там чувствовал, когда ты падал. Так что давай двигай. И это, конечно, фантастическая вера в человека, Бога, вера Бога в человека. В Наталья. Нас, на самом деле, в нас с вами. И за у каждого из нас наверняка и вот эти есть свои болевые точки, какие-то тайные ситуации, или у наших близких. И я помню эту формулу, которую дала одна из духовных дочерей Владыки Антония Суржского на одной психологической конференции. Она говорит, она сказала так: я живу на стороне добра, я не воюю со злом, я просто живу на стороне добра. И это мы можем делать внутри себя. И на самом деле, когда мы пытаемся через эту призму посмотреть как бы на гордыню, не ту духовную патологию, с которой, конечно, воевать надо монахам, святым людям, да, как действительно там уже, понимаете, полчища бесов крутит человек. А вот ту, где еще очень много психологии, еще много как бы шага в освобождении, да, как бы в преодолении, да, выход из этого. Вот тут, конечно, мы смотрим и должны призму смотреть в то, что не про грех. Вот в ту часть человека, которая не, как бы, не охвачена грехом. А она всегда существует. И вот мне кажется, что сила христианской психологии, вообще такой вот психологии, которая развернута к Богу, да, и вообще-то служит Богу, да, как бы по мере своих скромных сил, ее ресурсами состоит в том, что она понимает, что и этого человека, который бы что бы он ни сделал, его Господь ведет. А и ты ему тут не судья. Но ты не просто его пытаешься утешить. Да, это тоже отдельная тема. Понимаете, давайте сейчас мы утешим человека, который совершил ужасный грех, и оправдаем всю ситуацию. И скажем, ничего страшного, знаете, всякое бывает, люди падают, ничего, ну, бедный мальчик, его, наверное, совратили, извините. А совесть, а ответственность, а исповедь, которая начинается с 7 лет, это же серьезные вещи. И мы как раз и берем это нравственное пространство, вот это, так сказать, духовное пространство нашей жизни, и там не просто в свете этого смотрим на то, что происходит с нами, да, в нашей обыденной жизни, но и получаем там огромную поддержку. Да, огромный ресурс Божьего присутствия вот в этой борьбе с грехом в себе, с грехом в другом.
Возвращаясь к нашей теме, реализации, мы уже говорим не о самореализации, а о реализации какого-то
промысла
о человеке. Да. Хочу подкинуть такой термин, который часто мешает, а может быть, помогает в жизни, такой термин, как успешность. Вот хотела немножечко спросить вашего, поскольку, знаете, я готовлю когда вопросы к программе, я практически всегда задаю другие, потому что я никогда не знаю, как к Наталье подготовиться, потому что Наталья говорит, вещи абсолютно непопулярные, я их не ожидаю, они неожиданные, и, ну, только так, с Божьей помощью.
Нормально, жизнь внутри этой программы, живой разговор, да.
Да, вот это вот понятие успешности, ведь молодые люди, особенно, ну, это касается мужчин, наверное, да, ну и женщин тоже. Вот они, вот этот термин для них очень такой доминирующий сейчас. Ну, я имею в виду...
Что такое самореализация круг... по-христиански.
Да, 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 да. Такой круг вот амбициозных молодых там людей, которые, которых этот термин, ну, крайне важен.
Ну, понимаете, помогает если бы мы вот поговорили с подростком вот в рамках тех сложных проблем, которые мы сейчас разворачиваем, это было бы совершенно неадекватно. Есть такой смешной анекдот. Мальчик спрашивает: папа, а почему, когда ем яблоко, оно становится коричневым? Папа говорит: понимаешь, малыш, когда молекулы кислорода встречаются с молекулами железа, которые содержатся в ткани, в мякоти яблока, происходит химическая реакция, и вот этот плод, он становится коричневым, он как бы окисляется. Ребенок смотрит на него и говорит: папа, а ты сейчас с кем разговариваешь? Я очень люблю этот анекдот. И в этом плане, конечно, надо понимать просто адекватность уровня разговора, да? Вот ребенку не надо говорить о том, что мы сейчас обсуждаем. Но давайте себе представим молодого парня. Он только женился, у него там дети.
Вот.
Ребенок только первый родился, да. А он вообще планирует там 3-4. Да, он верующий человек. Он ходит в церковь, причем ходит с детских лет. Он вырос в верующей семье. Но мир-то говорит, ну давай. Вот у тебя профессия, вот ты закончил институт, вперед. У тебя вот такая классная работа, ты будешь зарабатывать большие деньги, ты построишь дом, купишь машину себе, жене, у тебя будут деньги на образование детям, которых ты еще там будешь только рожать. Где сердце этого парня? Оно вот в этом во всем. Да,
в этих мечтах.
По воскресеньям он бегает, конечно, в храм, и очень этому рад, но...
Ты же умный, талантливый. Давай, покажи нам.
Вечером, в воскресенье уже он обдумывает, какой еще очередной бизнес-проект замутить на работе и сколько он принесет ему дивидендов. То есть, иными словами, надо понимать смыслы этапов возрастных, ценности и смыслы как бы каждого вот этого этапа жизни.
А, это про этапы.
Это про этапы, понимаете? Да, если этот парень продолжает ходить в храм и продолжает, так сказать, слушать духовника, и он на связи с ним, это очень важно. И мудрый духовник всегда скажет, ничего-ничего, только ты там не заносись. Молодец, там, вот ты уже там хорошо там преуспел. Ты давай там ответственно делай дело свое. Не филонь. То есть он его все время ведет. И обязательно в 35 лет этого парня настигнет кризис середины жизни, среднего возраста, когда он что-то заработает, а скажет, а счастье-то где? А счастья-то нет. Где вот эта радость, ликование? Я-то думал, вот у меня будет это, и я тут наконец-то, да, так сказать, обрету на фоне этого успеха счастье, а оно не пришло. Виктор Франкл говорит о том, что счастье – это бабочка, которая сядет вам на плечо, когда вы обретете смысл своей жизни. Главное – эту бабочку не спугнуть. То есть это не цель. Это побочный продукт того, когда ты идешь вот этой дорогой смыслов и ценностей. Поэтому, да, конечно, надо понимать, что первый период гонки за успехом неизбежен, это нормально. Ничего в этом плохого нет. Просто надо все время пытаться держать баланс. А как бы удерживать себя как бы вот в этой связи с тем, где про успех-то не говорят. Понимаете, кто там из святых или мучеников успешен с социальной точки зрения? Они вообще-то не очень успешны. Кто-то был там на дыбе, кто-то на кресте, кто-то там, да, был замучен, разорван львами, кто-то вообще ушел в скит и сидел там в лесу. Какой там успех? Но это вообще другой уровень бытия. Это святые люди, которые держат этот мир на своих плечах. Но вот я хочу еще короткий маленький момент вбросить. Это очень важно. Потому что действительно, когда мы теряем баланс, и мы прем в этот успех, и нам довольно соблазнительно открывается куча возможностей, и мы входим вот в эту гордыню в результате нашего успеха, считая, что раз мы тут преуспели, то мы и везде преуспеем. Это часто бывает с такими, знаете, сильно разбогатевшими успешными мужчинами, которые, ну, может быть, в бизнесе чего-то добились, а они почему-то считают, что семья это работает так же, как бизнес. Да? Дали указания, так сказать, наградили там премии и вперед. А оно так не работает. И очень часто в семье там неуспех. Но гордыня уже, так сказать, раздулась так, что этот человек не чувствует боли и нужды близких людей. То есть он идет в сторону гордыни и приходит в одиночество. И вот замыкается круг. Да, в основе этого начинающегося, да, так сказать, пути в сторону гордыни. Детское одиночество, это как защитный механизм. А во взрослом состоянии можно выйти в одиночество как в выбор, личностный выбор. Не как защитный, как бы, психологический побег – а как выбор себя выше, лучше других. Я лучше знаю, что тебе полезно. Бог лучше знает, что нам всем полезно. И наша задача — слышать голос Бога, но не возвеличиваться над другими, и уж тем более над Господом Богом, потому что Он всегда знает лучше. И, как правило, я часто вижу вот таких гордецов, которые приходят ко мне на прием, они приходят только тогда, когда Господь печется о них, и они падают, лишаются бизнеса или чего-то еще. И говорят: ой, а как же дальше?
Ну да, останавливаются.
Да, Господь их останавливает.
Ой, к сожалению, разговор подходит к концу. Как всегда, пролетел как одна минута. Напомню, что с вами сегодня Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наши постоянные гости — Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Тема нашего разговора была «Гордость и реализация». Спасибо, потрясающе получился
Спасибо.
Разговор.
Спасибо огромное, дорогие друзья. До свидания.
Всего доброго.
«Вера и психология».